Глава 9. «Это ты и есть тот самый черномазый?» — спросил Андерсон. Трой медленно кивнул. На его лице застыло выражение холодной ярости. «Это я. Все правильно. Он на меня взъелся еще, когда мы увиделись в первый раз. Разозлился с самого начала и потом злился все больше и больше. Для армейского офицера у него довольно мерзкая лексика. Как у вас в армии с интеграцией? Порядок, но это не значит, что у нас там нет гнилья. И ты думаешь, что именно это гнилье неграмотно настолько, что не знает, как пишется убивать?» Андерсон кивнул. «Здесь что-то здорово нечисто, я в этом уверен. Законно или незаконно, но закупка золота — что-то важное, иначе ни вы, ни ФБР в это дело бы не полезли. Давай сопоставим факты. Марианна на своем особом свидании в пятницу вечером была с полковником. Они ели бифштексы, омаров, пили шампанское. Божественный вечер. У него дома вдвоем наслаждались любовной близостью. И что-то она заприметила. Я не знаю что, но что-то, чего она не должна была видеть. Поэтому галантный полковник не отправил ее на такси, а отвез домой самолично, прямо до квартиры. Убил и инсценировал ограбление. Затем выключил свет и подождал в темноте ее соседку, которая могла на него указать, как на спутника Марианны в этот вечер. И тоже убил. Вроде бы все складывается. И очень неприятным образом. Сколько здесь догадок, а что достоверно? Из области догадок только то, что она что-то заметила, и что заметила это в доме полковника. Остальное — факты, которые отлично складываются в мозаику. Мы знаем, что они вместе ужинали. Коронер утверждает, что она не изнасилована, но имела сношение.
Коронер — лицо, дающее официальное заключение о причине смерти.
Она принимала пилюли, в крови обнаружены их следы. Сперма во влагалище, на груди и на плечах свежие синяки. Швейцар утверждает, что последние несколько месяцев она возвращалась со свиданий на такси. Этой ночью она не проходила через парадную дверь, но у всех обитателей дома есть ключи от черного хода. Трой перечитал записку и годливо перевернул ее. Не очень-то приятно об этом думать, но есть какая-то извращенная логика в его действиях. Если его исчезновение как-то связано с золотом и, очевидно, планировалось давно, то он действительно способен убрать любого, кто знал слишком много и мог бы помешать ему. Он был в зеленых беретах и в убийстве разбирается. И куда это нас приводит? «Меня это отсюда выводит», — отвечал Андерсон. «Расследование моего отдела на этом заканчивается. Мы, конечно, прощупаем записку, пропылесосим дом, дадим сведения на полковника в розыск и всю прочую рутину запустим. Но у меня такое чувство, что мы свои средства исчерпали». «Мы будем расследовать дело дальше, раскручивать все прочие версии, и я буду держать тебя в курсе. Но, похоже, наше маленькое убийство перерастает в гигантское дело об угрозе национальной безопасности. Ты говорил, что Макаллоу связан с секретной работой?» «Был. И то, что он исчез, в самом деле плохо. Чувствую, что нас ждет большая плюха. Если будет что-нибудь новенькое, я тебе сообщу». «Да уж». «Я звонить не буду. Звони сам. Извини, но больше мне сказать нечего. Не бери в голову, сынок. Я всю жизнь работаю в столице. Там, где в дело вступает правительство, мы уходим. Спасибо, что понимаешь. Слушай, ты не отдашь мне эту записку? Оригинал останется у нас. Мы снимем тебе копию. Завтра получишь. Годится?» «Вполне. Подбросишь меня на обратном пути. Прямо до двери». К концу дня туманная изморозь сменилась тоскливым осенним дождем, который отлично соответствовал настроению Троя. Он ехал молча, погрузившись в свои мысли, снова и снова вспоминая убитых женщин, пустой сейф, издевательскую записку и опустевший дом полковника. Он, так же как и полисмен, не понимал, что к чему, но чувствовал, что все эти необъяснимые действия как-то связаны. И он собирался сделать все возможное, чтобы узнать, как. Когда он вошел в здание на Массачусетс-авеню, секретарша махнула ему рукой.
«Приказ адмирала — немедленно явиться в его кабинет. Третий этаж — маленькая зеленая дверь в конце коридора.
Не в конференц-зале.
Вас чувствуете, вы среди немногих избранных. Бросьте здесь плащ и бегом наверх».
Дверь была полуоткрыта. Он остановился в нерешительности, и изнутри раздался голос адмирала. «Толкни дверь, Трой, и закрой ее за собой». Трой не знал, чего ожидать. Но уж точно не этого. Никакой мебели, обычной в кабинетах высших чинов или в адмиральских каютах, здесь не было. В лишенной окон комнате пусто, если не считать серых металлических ящиков, закрывавших одну стену. Адмирал сидел у другой стены, глядя на экран компьютера. Кроме компьютера, в комнате был еще лазерный принтер, и рядом с ним телефон. Даже второго стула не было. «Вот здесь и идет работа», — сказал адмирал. «Все, что мне нужно знать, я узнаю по компьютерной сети или по телефону. Обратная информация уходит так же. Бумаге я больше не доверяю. Мы живем в век электроники. А теперь расскажи, что там за ужасы с полковником». Сесть было не на что, разве что на пол, поэтому Трой стал вольно, сцепил руки за спиной и аккуратно изложил факты и те заключения, к которым пришли они с Андерсоном. Адмирал, разговаривая с ним, смотрел не на него, а на экран, время от времени набирая что-то на клавиатуре, будто что-то редактируя. Он только однажды поднял глаза, когда речь зашла о пустом сейфе и записке. «Ты помнишь, что там написано?» «Трудновато забыть, адмирал. Там было сказано: ищи меня черномазый, никогда не найдешь». «Интересно. Очевидно, он понял, что ты приходил к нему из-за него, а не из-за армейского капрала. А это значит, что он знает и о наблюдении ФБР, или, по крайней мере, считает его возможным. Убийство двух женщин означает, что у него был какой-то план с четкими сроками, и он не мог позволить себе отступить от них. Если мои предположения верны, он старался выиграть время, чтобы закончить свои приготовления к какому-то заключительному этапу. Он намеревался исчезнуть куда-то со всем золотом, бросив налаженную жизнь и военную карьеру. Такое можно сделать только ради чего-то дьявольски важного. Можешь представить, что бы это могло быть?
Нет, сэр, но у меня есть кое-какие предложения по немедленным действиям. Считаю необходимым разослать описание Макалова по всем аэропортам, пограничным пунктам, таможням, всюду, откуда можно попытаться уехать из страны. Уверен, что основания для его задержания найдутся.
Наверняка. Для начала можно объявить его дезертиром. Достаточно серьезное обвинение.
Адмирал быстро нажимал клавиши. Он прочитал ответ, ввел еще одну команду и откинулся на стул. Принтер зажужжал и выплюнул лист бумаги.
«Подтверждение от ФБР о готовности к действию. Слава компьютерным сетям! Сейчас все дырки в границе мы зашьем за 3 минуты».
«Как вы считаете, это поможет?»
«Нет. Куда бы он ни направлялся, он наверняка уже там. Но если запереть дверь в обворованном доме, вреда не будет. Что дальше?»
«Я думал об этом всю дорогу. Но сначала я хотел бы знать, я все еще отвечаю за эту операцию?»
«Пока не получишь другого приказа».
«Отлично. Тогда я хотел бы потратить немножко казенных денег. Мне понадобится помощь ФБР здесь и ЦРУ за границей. Мне нужна каждая подробность жизни Маккаллоу, каждый клочок его биографии, который они смогут раздобыть. Я хочу знать, кто его друзья, и когда их найдут, я хотел бы, чтобы их опросили, чтобы врагов его тоже нашли. Я хочу знать все его контакты, всех его подружек, все и вся об этом человеке. Конечно, будет куча мусора, которую придется долго и медленно перелопачивать. Но где-то в ней ответ на все наши вопросы о полковнике и его золоте».
Адмирал кивнул. «Для начала разумно. Я организую. Кстати, ты сам что собираешься делать?» «Хочу поехать на место службы полковника и поговорить с каждым, кто его знал. Это может дать ниточку. Не исключено, что кто-то из них с этим связан. Я уже знаю, что он сказал про меня капралу Мендесу, которого я якобы хотел допросить. Что-то такое, что сразу его разозлило. Я хочу знать, что именно. Я должен иметь свободный доступ в лабораторию X-Electronics и иметь возможность говорить с каждым ее сотрудником. Вы знаете, какие работы там ведутся?»
«Нет, знаю только, что работы высшей секретности по суперсовременным технологиям. Вы думаете, этот проект имеет какое-то отношение к исчезновению полковника?»
«Понятия не имею. Но хочу исследовать все возможные нити.
Макало узнал, какие работы там ведутся?
Наверняка знал.
Тогда и я должен знать. Вы можете это устроить?
Возможно. Если у тебя достаточный допуск, проблем быть не должно. Я спрошу, кого надо.
Согласие пришло меньше, чем через час, что для бюрократии, связанной с вопросами допуска, было просто чудом. И следствием того интереса, который проявили высшие инстанции к исчезновению полковника Макалова. Еще через час после получения разрешения адмирал позвал Троя в конференц-зал. Трой постарался не показать волнения при виде полковника и двухзвездного генерала.
«Генерал Стирнгхэм, полковник Бургхард, перед вами сержант Харман. Как вам известно, в данной операции он выступает под званием лейтенанта». Трой отдал честь так, как не отдавал никогда в жизни. Приветствие было возвращено в молчании, которое не нарушилось, пока адмирал не покинул комнату.
«Генерал примет у вас присягу в связи с допуском к высшей форме секретности», — сказал полковник. «Как только это будет сделано и засвидетельствовано мной, вы получите новое удостоверение и пропуск в проект «Гномен». Я сопровожу вас туда. Поднимите правую руку». Трой впервые услышал название проекта, над которым работала лаборатория. Для него оно ничего не значило. Церемония прошла быстро, и как только она закончилась, Трой с полковником поспешили к штабному автомобилю. Два мотоцикла расчищали им путь в вечернем потоке машин. Трой стал понимать, в какие глубокие воды забросил удочку.
«Мерзкая погода», — сказал полковник Бургхард. «Хотя могу спорить, что зима будет еще хуже».
Он потянулся к перегородке водителя и закрыл ее.
«Вы должны узнать, куда скрылся этот подлючий сукин сын и прибить его за принадлежности гвоздем к стенке. Вам ясно?»
«Так точно, сэр. Разрешите спросить, вы знакомы с проектом «Гномен»?»
«Нет. Не знаю ничего, но директор проекта — доктор Делькур, и к этому директору мы направляемся. Кроме того, это самый секретный из всех секретных проектов, которыми мы когда-либо занимались. Бюджет проходит только по ЦРУ. Так что, когда пропадает офицер безопасности, охраняющий нечто подобное, мне становится страшновато. И вы должны понимать, что с самых верхов будет дана команда начать расследование наилучшей командой специалистов, как только они там договорятся, чья это епархия. Но вы начинали это расследование, вы его и продолжите, пока вас не сменят. Это значит, что мы хотим получить от вас ответы, причем сию минуту или даже быстрее». На такие речи только и можно отвечать, что «Есть, сэр».
Когда односторонний разговор иссяк, Бургхард откинулся на сиденье и всю дорогу остервенело жевал незажженную сигару. В лаборатории у них еще раз проверили документы и припроводили в главное здание. Сопровождающий вел их в лифт, который поднимал прямо в кабинет директора. Доктору Роксане Делькур было за 50. Седая, но все еще привлекательная, с не совсем удачной косметикой, но эффектно одетая, в сером костюме джерси. Единственное украшение — ожерелье искусственного жемчуга, заправленное под воротник блузки. Колец не было, в том числе и обручального. Она пожала руку Трою и проводила Бургхарта к выходу. «Ну, лейтенант, садитесь. Очень тяжелый сегодня день со всеми этими визитами. Похоже, Вес Макалоу не вышел на работу, что воспринимается как конец света. Вы должны мне поверить, доктор. Это очень серьезно. Как бы там ни было, он отвечал за безопасность. Я знаю, но у нас нет ничего, что могло бы заинтересовать хоть какого-нибудь шпиона. Гномен — чисто исследовательский проект, простой и ясный. Упражнения по высшей математике и теоретической физике. Есть первые результаты, но до применения, боюсь, еще далеко». Макало узнал что-нибудь о здешних работах. Он отвечал за безопасность, так что должен был знать все.
«Тогда, доктор, боюсь, что мне тоже придется узнать, что здесь делается. Вы не могли бы мне рассказать о проекте?»